Уважаемые братья и сестры, в эфире «Беседы о вечном».
Мы беседуем со священником Свято-Семеновского кафедрального собора города Челябинска, отцом Дмитрием Киряковым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, Бог вас всех благословит. И мы с вами продолжаем изучать Священное Писание, 4 главу, книгу Евангелия от апостола Евангелиста Луки, вот в котором нам рассказывается о том, как князь мира сего, как дьявол, пытался вот ввести в искушение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, и как Господь Бог своей человеческой природой, своей человеческой душой, человеческими силами вот эти все отражения отбил и таким образом одержал победу. Вообще о природе демонической, падшей духовной природе, нам в Священном Писании говорится достаточно мало. Почему? И нам говорится о том, что мы вообще должны избегать всяческих знаний о вот этих падших духах, даже имена их не должны знать. Почему? Потому что вот, понимание и знание, оно как бы всегда воспринимается как взаимопроникновение. То есть, если мы начинаем изучать мир бесовских духов, особенно если это делается без благословения, без какой-то миссионерской цели, а просто из-за любопытства, из-за того, чтобы вот как-то расширить свой собственный кругозор, от этого мы можем получить страшный вред. Вот мы должны максимально себя ограничить, больше лучше знать о святых людях, жития святых, лучше больше знать об ангелах, о Господе и Боге и Спасе нашему Иисусе Христе, о Пресвятой Богородице, об апостолах, а вот об этих падших духов лучше избегать всяческой информации, но полностью игнорировать мир духовный, мир падших духов мы не можем, потому что он бесперестанно будет на нас нападать. Он особенно сильно нападает именно на православных христиан, потому что они идут в Царство Божие, а мир падших духов во главе с их вот князем бесовским, с дьяволом, он пытается этому любой ценой воспротивиться, пытается нам помешать спасти свои бессмертные души. Потому что дьявол, как говорит Господь, это человека-убивец из кони. Поэтому Христос нам раскрывает все-таки частично некоторые познания о сатане, а в частности он нам передает вот в этом 4 главе Евангелия от Луки, как дьявола можно победить. И вот мы читаем с вами текст. «Иисус, исполненный Духа Святаго, возвратился от Иордана и поведен был духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок залкал. И сказал ему дьявол: если ты сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом. Иисус сказал ему в ответ: написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим. И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени и сказал ему: дьявол, тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и кому я хочу, даю ее. И так, если ты поклонишься мне, то все будет твое. Иисус сказал ему в ответ: отойди от меня, сатана, написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. И повел его в Иерусалим и поставил его на крыле храма и сказал ему: если ты сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелом своим заповедует о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей. Иисус сказал ему в ответ: сказано, не искушай Господа Бога твоего. И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. Здесь очень много мест, на которые мы с вами, дорогие братья и сестры, должны обратить пристальное внимание. Но, во-первых, почему дьявол нападает на Иисуса Христа видимым образом? Мы с вами много раз видели фильмы ужасов, видели бесов, да, как они приходят в виде мертвецов и видели, как пытаются вызвать черные маги дьявола для того, чтобы общаться. Но в жизни современной мы понимаем, что кроме сумасшедших дьявола не видит никто. Он остается как бы невидимым, но он все равно действует. Видимым образом он появится после смерти человека, если он был падшим грешником, а во время жизни он нападает на него именно какими-то искушениями, но ко Христу он приходит видимым образом. Все практически богословы согласны в своем мнении, говорят о том, что дьявол явился ко Христу видимым образом, потому что в самом Христе он ничего не имел. Вот мы с вами подтверждение этому видим в житиях святых, в первую очередь святого Сергия Радонежского, чудотворца, игумена земли русской, и Серафима Саровского, чудотворца, также Зосима Московского. То есть, если человек очень хорошо и пристально занимается своей природой, своей души, если он изгоняет всякое зло, очищает свою душу от всяких греховных помыслов даже, то дьявол может прийти к нему видимым образом, потому что он ничего в нем не имеет, и он начинает его искушать видимо. Это, конечно, может быть страшно, и многие подумают, наверное, тогда не нужно этим заниматься, но нас от этой бесовской мысли предостерегает самые первые строчки 4 главы Евангелия от Луки, где говорится, что исполненный Духом Святым, ведомый Духом Святым, Христос пошел в пустыню. Дух Святой хочет, чтобы мы сразились с дьяволом, хочет, чтобы мы его посрамили, потому что без этой победы нам невозможно войти в Царство Божие, потому что духи злобы, они все равно на мытарствах или здесь на земле будут нас атаковать, сбежать от них. Избежать сражения с ними нельзя, и они нас просто погубят. Надо смело двигаться на битву с ними и обязательно силою Господа Бога и Спаса нашего Христа, который Он показал вот в сегодняшнем Евангелии, его победить. Почему дьявол, многие спросят, нападает на Иисуса Христа, зачем ему это нужно? Дьявол хочет иметь власть над абсолютно всеми людьми. Да, и здесь, видя, что человек ничего не имеет дьявольского, то есть ему не принадлежащий, а Христос далее, в 22, по-моему, главе Евангелия от Луки скажет, вот пошел князь мира сего за мной, то есть уже известно стало время его смерти, и он ничего не имеет на меня, то есть какой глупец, зачем он идет за мной, да, раз у меня нет никакого греха, мы видим, что у Иисуса Христа не было никаких грехов, и поэтому дьявол нападает, дьявол знает, что Христос – это как обещанный Мессия, который пришел на землю, но он не доверяет словам Бога Отца, что это Сын Божий. Почему? Потому что он бы своего сына на распятие не отдал, и сам бы на распятие не пошел, и сам бы ни в коем случае по своей воле бы не воплотился бы и не вочеловечился. Дьявол не доверяет Богу, и потому что сам не такой, как Бог. Именно поэтому он еще не боится приступить ко Творцу всей вселенной вот с этими различными искушениями. Многие спросят, почему Бог не уничтожил его своей собственной силой? Дело в том, что Бог справедлив, и Он никогда не отойдет от курса справедливости. И если бы Бог уничтожил дьявола как падшего духа, просто так дьявол был бы этому очень рад. Он бы сказал, вот видите, я же говорил, что Бог несправедливый. Зря вот вы Ему служите. Он, конечно, творец всей вселенной, взял просто меня, превратил в порошок. А то, что Господь его побеждает только человеческими силами, обращает внимание Феофила Болгарский, это говорит на тот факт, что он постился 40 дней. Иисус Христос, как будучи одновременно Богом и человеком, наверное, мог сотворить более строгий пост. Но он постится именно 40 дней, как постились Моисей, как постился пророк Божий Илья, этим самым показывает, что он нападает, идет в сражение с дьяволом только силою человека. Это для нас очень важно, потому что многие думают, что ну, мы не способны, это какие-то особые люди могут сражаться, а мы не способны, у нас нету таких данных. Данные, оказывается, есть у всех, и каждый способен вот этим путем победы вот, пройти для того, чтобы в своей жизни, от своего беса, который напал, от его искушений отойти и победить. Далее. Мы видим, как дьявол нападает, вот мы сейчас не дошли еще дальше, но всем это известно, да, в воскресных школах все проходили, что дьявол нападает тремя искушениями – пресыщением, любостяжанием и тщеславием. То есть он сначала просит Христа, чтобы он камни превратил в хлебы, затем он показывает все царства мира и говорит, что я сейчас тебе все это отдам, как, знаете, как террорист, который захватил заложников, да, понимает, что вот тут есть такое живое существо, для которого эти заложники невероятно дороги, и он говорит, я тебе сейчас их всем отдам, ты только мне поклонись, да, и третье тщеславие – это, как можно сказать, нападение ересью, когда уже прямо действует в стенах храма. И почему я говорю ересью? Потому что он цитирует Священное Писание, Псалом номер 90. Да, и вот это вот мы должны очень четко понимать, что дьявол не только на Христа, но и на каждого из нас вот нападает тремя вот этими страшными этапами. Первый этап – это пресыщение, это нападение дьявола на человека, на человеческое общество, на государство атеизмом или так называемым обществом потребления, или царством небесным, построенным на земле без помощи Бога, или просто Адамово искушение. Второе – любостяжание, это или язычеством, когда дьявол пытается взрастить нас, желание чародействовать, взращивать нас злые помыслы, злыми страсти, и либо добиться добра злыми методами, гордостью и каким-то с использованием какого-то гипноза. И тщеславие, либо ересь и раскол, это когда дьявол пытается нас вести в самоубийство благодаря тому, что мы ложно будем представлять свое мнение, иметь ложное представление о Боге и о Священном Писании. Очень важно, дорогие братья и сестры, я прошу вас всех обратить внимание, что Господь Бог и Спас наш Иисус Христос отразил все нападения дьявола, используя Священное Писание. Причем используя всего лишь навсего одну книгу Второзакония. Да, то это говорит нам о том, что все книги невероятно важны, и достаточно знать хотя бы в должной полноте хотя бы одну книгу Священного Писания для того, чтобы отбить все дьявольские нападки на нашу душу. Первое, он говорит: «Не искушай Господа Бога твоего». Это Второзаконие, 6 глава, 16 стих. «Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Это тоже книга Второзакония, 8 глава, 3 стих. «И Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему единому служи». Это Второзаконие, 6 глава, 13 стих. Итак, дьявол говорит Господу Богу и Спасу нашему Иисусу Христу, пытаясь его искусить атеизмом. Мы знаем, что атеизм имеет вначале ненависть к Богу, а затем и приводит к отрицанию вообще существования Бога, как последняя форма ненависти. Когда мы кого-то любим, мы любим говорить об этом человеке, мы хотим получить о нем как можно больше информации. Если мы начинаем злиться или сердиться на кого-то человека, мы стараемся информации о нем иметь меньше, а при встрече можем с ним вступить в конфликт. И если мы его возненавидим вообще, то мы стараемся, чтобы он исчез из нашей жизни. Точно так же практически все атеисты, и Янкель Мойшевич Гаухман, это настоящее имя Карла Маркса, и вот вождь российских большевиков Владимир Ильич Ульянов, который имел свою кличку Ленин, они изначально были глубоко верующими людьми. Они чуть ли не писали каноны, они писали глубокие сочинения о промысле Божьем. И был в жизни каждого из них такой определенный этап, когда они, подвергшись нападению дьявольскими, вступили вот на поприще отрицания бытия Божьего. Да, вот, а Владимир Ильич Ульянов, он даже при жизни в детстве был членом, активным членом миссионерского кружка имени Сергия Радонежского. Представляете, а потом впоследствии снял с себя крестик. Итак, любой атеизм изначально признает Бога, затем он отрицает его праведность, его справедливость, а затем начинает на него нападать, говоря, что его, в общем-то, и нету. Но эта теория, она очень неживучая, она очень является ненаучной. Почему? Потому что, если мы знаем, любой атеист, он опирается на теорию Дарвина. И если мы возьмем книгу Чарльза Дарвина, вот этого натуралиста, как он себя называет, да, человека, который имеет, ну, можно сказать, семинарское образование богословское, он закончил Оксфорд, теологический факультет, не смог закончить, учился в Оксфорде на теологическом факультете, и почитаем его книгу «Происхождение видов», да, путем естественного отбора, там прямо говорится, что Господь Бог создал 8 основных видов, которые потом начали под воздействием эволюции превращаться в новые виды и подвиды. То есть вот изначально те атеисты, которые отрицают бытие Божие, они опираются на ту теорию, которая говорит, что Бог есть. И какая причина? Ненависть к Богу. И тут дьявол и говорит: посмотри, ведь ты, если сын Божий, я хочу вместе с тобой подружиться, заключить с тобой союз и навести порядок на земле. Здесь находится человек, который взалкал, который хочет кушать, а вместо того, чтобы оказаться в саду, где полным-полно всякой еды, он находится в такой местности, где вокруг одни лишь только камни. И он предлагает: давай вместе наведем порядок, не будем с тобой ссориться, не будем с тобой воевать. А ты, если у тебя есть сила божественная, если ты являешься сыном Бога, преврати вот эти камни в хлеба и наешься досыта, и, может быть, других людей накормишь. Вот мы сами должны видеть, когда нас пытаются вести в какое-то такое состояние недовольства властью, недовольства правительством, недовольства вот современным положением вещей, недовольства экологией, экономикой. Это дьявольское нападение. Это дьявольское нападение, и когда нас начинают призывать действовать, для чего? Для того, чтобы навести наконец-то порядок в России, для того, чтобы наконец-то была хорошая, стабильная зарплата, была высокая пенсия, для того, чтобы все продукты питания были в избытке и можно было купить. Вот это дьявольское нападение. Как отрицает Господь это нападение, как он его низводит? Он уничтожает базис этого нападения, в результате которого должна тут же и разрушиться надстройка. Он отвечает: не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Нам в воскресной школе всем говорили, что эти слова означают о том, что не надо думать только о чреве, не надо только думать о том, что покушать, но надо и Священное Писание когда-то читать. Это достаточно неполное объяснение. Настоящее объяснение заключается в том, что Господь говорит: если бы человек получил в достатке все необходимое в этой жизни, он все равно бы умер. Он на корень проблемы человеческой жизни показывает, на смерть. Мы действительно все очень сильно любим кушать, и не только люди, но любые животные любят поглощать пищу. Почему? Потому что поглощение пищи дает нам необходимую энергию для жизни. Но Господь акцентирует внимание, что как бы хорошо человек ни питался, как бы вовремя он не получал все необходимые прививки, витамины, белки, жиры, углеводы, как бы усиленно он ни занимался в спортзале, поддерживая в высокой форме свое тело, рано или поздно он умрет. Вот эти все прелести мира сего, мира западного, мира высокой культуры, мира общества потребления не могут сделать человека бессмертным. Самое главное – это чтобы человек стал чадом церкви и имел возможность причащаться. Именно это может привести человека в решение самой главной проблемы – проблемы его погибели здесь на земле. И вот эти, в этих словах, всяким словом, исходящих из уст Божьих, мы должны вспомнить святого преподобного Иоанна Дамаскина, который внимательно указывает на то, что слово, исходящее из уст Бога Отца, это и есть Бог Слово Христос. И мы его можем поглощать в причастии святых христовых тайн. И через это можем решить не земные проблемы, а проблемы вечности, проблемы вечной погибели, погибели души, души, которая отвергла Бога ради материальных благ. И вот этими словами дьявол сразу же от него отходит и приступает ко второму искушению. Он ему говорит: возведя на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной, мгновение времени, и сказал ему дьявол: тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое. Ну, очень распространенное мнение о том, что дьявол просто клеветал, что якобы ему даны под власть все царства мира, которые он показал в какой-то короткий промежуток времени Господу Богу и Спасу нашему Иисусу Христу. Но вот Феофилакт Болгарский, он ссылается на святых отцов и сам поддерживает мнение, что дьявол в малое количество времени показал ему царство страстей. Вот посмотрите, что пишет святой блаженный Феофилакт Болгарский в своей книге «Толкование на святое Евангелие от Луки», если мы вот возьмем издание «Сибирской благозвонницы» 2009 года, то это будет находиться на 62-й странице. Он пишет: «Ибо когда дьявол чувственно показал все царства в призраке, Господь не покорился ему. Некоторые разумели это, о царствах нечувственных, но мысленных, что он, например, показал ему царство невоздержания, царство зависти и вообще всех грехов, и говорил как бы ему: если ты хочешь царствовать над всеми страстями и на то пришел, чтобы пленить одержимых мною, пойди и поклонись мне и получи всех, над которыми я царствую. То есть, другими словами, дьявол проявляет невероятную хитрость и лукавство. Он как бы говорит: ты пришел за тем, чтобы вот спасти от смерти вот этих людей, ты хочешь вести в церковь, хочешь их приучить исповедаться, причащаться святых христовых тайн и тем самым их вот этим повести на небо. Я согласен с тобой. Я не хочу с тобой воевать. Я готов вместе с тобой заключить союз. Но, ты видишь, они отпали от тебя, потому что согрешили. И теперь я, как автор всех грехов, как изобретатель страстей, властвую над ними. Мы можем вместе привести их в Царство Божие, но только злыми методами. Мы устроим с тобой такой административный ресурс, такое давление, что все построятся строем и строевым шагом, пойдут в церковь и начнут там креститься, и исповедаться и причащаться. Он предлагает использовать страсти для того, чтобы привести человека в Царство Божие. И это самое настоящее искушение язычеством. Мы с вами, дорогие братья и сестры, видели огромное количество различных цивилизаций, которые перестали существовать. Но в то же время у них было очень серьезное отношение к их богам. Они им поклонялись изо всех сил. Огромные пирамиды в Египте, в Южной Америке, храмы вот, в Индонезии, на юге Евразиатского континента, в Австралии. Вот, и кругом пальмы и обезьяны. И змеи. То есть цивилизация эта не выжила. Почему? Потому что Христос от нее отказывается. Он говорит: нет, нельзя, я смогу одержать победу над тобой, не используя зла. Многие возмущаются: но неужели можно победить, не используя стукачество, да? Не используя какое-то доносчество, не используя зло, не используя гнев, не используя страх, не используя вот, желание блудить. Можно, говорит Господь, и он подвизается на это, он отказывается вот, уподобляться язычникам, то есть тем, кто будет поклоняться дьяволу, и призывает его, говорит ему, что Господу Богу твоему единому поклоняйся, и ему только ты можешь служить. Это, между прочим, прямая речь, направленная и к дьяволу, потому что он падший дух, и он забыл заповеди Божии, он их не исполняет, и Господь призывает: ты должен ко мне поклоняться. Кроме того, дорогие братья и сестры, между прочим, вот этот вот стих, 8 стих 4 главы Евангелия от Луки, он говорит о том, что мы должны поклоняться святым иконам. Многие говорят, что нельзя поклоняться ни в коем случае иконам, потому что в книге Второзакония, в 20 главе, нет, в книге Исход, ну и Второзаконие тоже, в 20 главе говорится о том, что, я сейчас процитирую, вот это любимая фраза тех иконоборцев, которые есть: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе наверху, и что на земле внизу, и что в воде и ниже земли, не поклоняйся им, не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего, четвертого поклонения, ненавидящих меня и творящих милость, до тысячи родов, любящих меня и соблюдающих заповеди мои». Это немножко неправильное выражение. Почему? Потому что уже в той же книге «Исход» объясняется, как должен стоять обусловлено скиния завета, а это место поклонения, потому что там скрижали закона Моисеева, да, находились, и там находилась манна небесная. Вот. И кроме того, написано, это я цитирую 25 главу книги «Исход», 17 стих и ниже: «Сделай также крышку из чистого золота в 2 локтя с половиной, а ширина его 1,5 локтя, и сделай из золота 2 херувимов чеканной работы, и сделай их на обоих концах крышки, сделай одного херувима с одного края и до другого херувима с другого края». Кроме того, когда уже был храм создан, это описание 3 книги Царств, 6 глава, тоже по повелению Божьему были сделаны два херувима из масленичного дерева, и даже описаны их размеры линейные, вышиной в 10 локтей. Одно крыло херувима было 5 локтей, и другое крыло херувима 5 локтей, и 10 локтей было от одного конца крыльев до другого. То есть это просто херувим был в виде креста, которому поклонялись древние евреи. И их было два по количеству природ Господа Бога и Спаса нашего Христа, а между ними стоял вот этот самый ковчег завета. И многие скажут, ну здесь идет какое-то несоответствие тексту друг другу. Нет, оно идет полное соответствие. Господь не хочет, чтобы мы поклонялись падшим духам и изображения их, а хочет, чтобы поклонялись истинному Богу, Господу Богу твоему единому поклоняйся, ему одному служи. То есть, если, как вот, допустим, если идет война в каком-то государстве, то по закону нельзя, чтобы граждане этого государства служили в армии того государства, которое ведет с ним войну. Но это не означает, что ему вообще нельзя в армии служить. А наоборот, он может пойти добровольцем на фронт для того, чтобы защищать свое государство. За свою-то родину он может постоять. И, конечно же, своему Богу мы обязаны поклоняться. Именно поэтому, дорогие братья и сестры, на всех наших православных иконах всегда написано, чей лик на ней изображен. Либо это Господь Вседержитель, либо это Пречистая Матерь, Пресвятая Дева Богородица, либо какие-то святые, которые своей жизнью показали, что в них действует Дух Божий, Дух Иисуса Христа, Святой Дух, благодаря которому они выдержали мученические, мучения страшные, либо просветили себя в лике преподобных или святителей. На этом мы с вами заканчиваем, дорогие братья и сестры, сегодняшнюю передачу. Хранит вас Господь Бог, поклоняйтесь истинному Богу, сатану не бойтесь, а побеждайте его силой Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.